Итак, откройте, пожалуйста, Ефесянам, послание к Ефесянам, 3 главу, 14 стиха. 3 главу, 14 стиха, я прочитаю это местописание, где написано: «Да даст вам по богатству», или чуть выше, 14-го. «Для сего», Павел пишет, «преклоняю колено мои». Знаете, я думаю, что иногда нужно молиться на коленях, да? Все из вас время от времени становятся на колени перед Богом. Правильно, да? Потому что мы, так как мы здесь, в этом зале, ну, стоя, молимся, все, ну, должно быть место, где мы можем склониться на колени перед Богом. Библия говорит о преклонении перед Богом. Это выражение нашего тела, Божьего превосходства, Божьего, ну, почтения к Богу. Поэтому я думаю, что колено преклонения – это очень хороший знак в молитве к Богу. Поэтому Павел пишет: «Преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Это тоже интересное слово, правда же, что отечество, слово «отец» произошло от Бога. Мы привыкли к этому слову, не только мама, но и отец. Самое главное, отцовство или понятие отца произошло от Отца Небесного. И, конечно же, ну, безусловно, что лучший пример отца и лучше на кого нам смотреть, это, конечно, на Отца Небесного. И дальше Павел пишет: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение и любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. А тому, кто действующий, вас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Павел написал замечательные слова. И я думаю, что в каждом слове, в каждом отрывке есть глубина достаточная, чтобы нам копать, углубиться и познавать, знаете, вот волю Божью, совершенную, добрую волю Божью, чтобы нам познавать Божью любовь. Но знаете, я так подумал для себя, вот даже взял вот этот отрывок из Писания, вот который, все, что я прочитал и подумал, я, знаете, в этом отрезке времени как-то соприкоснулся с несколькими молодыми людьми, которые страдают, которые, знаете, имеют свои молодые годы определенную боль и даже какую-то безнадежность, или, и даже какую-то, знаете, даже нежелание жить. Так пришлось мне соприкоснуться с такими людьми. И знаете, когда я смотрел на них, я подумал: ну хорошо, я возьму это место Писания, прочитаю им. Или вообще, что можно им сказать? Я подумал об одном, что Евангелие должно быть настолько простым, или наше понимание Евангелия должно быть таким, чтобы оно было доступно даже детям, даже подросткам, даже человеку, который... Сегодня я, когда ехал на собрание, я остановился на светофоре, и там женщина молодая, больная, просила милостыню. И было написано: «Помогите Христа ради», с большой буквы. Я подумал, если Христ, то с маленькой, а если Христос, то Христос. И я говорю: а почему Христа, а не Христа? Ну, не знаю, мне так написали. Вот. Ну, то есть кто-то ей написал. И я подумал, что ведь немало людей, которые не знают разницу между Христом и Христом. Какое Евангелие мы можем им предложить? Я подумал о нашем богословии, знаете, вот о нашей теологии, скажем. Можем ли мы с нашей теологией прийти к ним? Я вам хочу сказать, они будут смотреть на нас, как на новые ворота, вы знаете. Все просто. Я молюсь, лично я молюсь, чтобы Бог сделал Евангелие для меня настолько простым, или сделал меня в моем понимании Евангелия настолько простым и настолько доступным, чтобы не только я мог пользоваться Евангелием, но я мог подать его или представить его любому человеку, независимо от его социального какого-то положения или статуса, образования или знаний, религиозности или от возраста. Евангелие должно быть очень простым. Павел пишет вообще в послании к Коринфянам с 1 стиха. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которыми спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. Так просто все. Я напоминаю вам Евангелие, которое вы приняли, которое я сам когда-то получил и вам передал. То же самое Евангелие. И вы приняли, потому что поняли. Апостола Павла понимали, о чем он проповедует. Для людей было понятно та истина, которой он делится. И он говорит, эта истина очень проста. Она говорит о смерти и воскресении Иисуса Христа. О смерти и воскресении Иисуса Христа. И еще об одном важном, о грехе, с которым Бог разобрался во Христе Иисусе. Знаете, независимо даже от степени религиозности, независимо от страны, в которой люди живут, потому что понятие греха существует на всей планете Земля. Понятие греха существует везде. Я даже недавно передачи видел, какую из передач я видел, где люди, знаете, по-моему, где-то в Турции есть такое место древнее, где люди до сих пор, например, они приносят туда петушков всяких или петухов, по-моему, да, режут им горло, проливают кровь, приносят жертвы. Это даже сегодня происходит. И есть много разных форм жертвоприношений, каких-то пожертвований, как я рассказывал во Вьетнаме, это меня больше всего удивило. Прямо в городе, в Ханое, в столице, повсюду, не просто в одном месте, а вот так идешь, и везде по дороге есть такие большие, такие, ну как назвать их, емкости, как на железных таких, на каменных подставках. Я спросил, что это? Вот такие большие вот такие, знаете? А это емкости для, не помню, как они назвали их, для жертвоприношений. А что там туда приносят? Деньги. Как? Берут деньги и там сжигают их. И знаете, я хочу вам сказать, сжигают и местную валюту, и доллары, и евро. Может, кто и гривну там жжет, я не знаю. И вот таких, как, я не знаю, как назвать ее, чаша такая или как. Ну, где вот я бы ни шел, я всегда натыкался на такую чашу и везде их видел. Она не просто одна по всему Вьетнаму, она полно везде. Люди приносят жертву. И они сжигают деньги. Вот пожертвование. Вот вера. Вы согласны со мной? Если бы на нашем собрании мы все наши пожертвования сжигали, вы бы жертвовали все-таки или нет? Потому что у каждого же есть понимание, что эти деньги, да, они идут на доброе дело, мы оплачиваем аренду, разные расходы есть, что касательно служения. Мы же понимаем, что они не уходят в небеса, наши пожертвования. Ну и то бывает, знаете, если не бодрствуешь, там что-то, как день кота появляется внутри, знаете, начинает скрести. Поэтому нужно следить за собой. Вот. Но люди сжигают, и причина у всех одна и та же. Они понимают свою вину. У них есть сознание греха. И они хотят как-то умилостивить Бога, чтобы, чтобы получить Его благорасположение. Для чего? Чтобы как-то не все так плохо было в их жизни, чтобы что-то хорошее произошло. Люди по всему миру до сих пор это делают. Но Евангелие, которое мы знаем с вами, оно очень простое. Как при рождении Иисуса Христа написано, Он спасет людей своих от грехов их. И суть Евангелия прежде всего в том, что Иисус Христос взял все грехи человечества. Грехи Адама, потому что из-за греха Адама было убито животное, а это было прощение в кредит, если так можно выразиться, потому что жертва, та овечка не была, или что там было убито, она не уничтожила грех, она просто прикрыла на время, покрыла, и этим Адам был защищен полностью от уничтожения, потому что грех, он несет в себе смерть. И после него люди сколько жили, и до последнего человека, который родится, представьте себе, будет человек на земле, последний, кто родится. Интересно. Будет последний человек, который родится. Вы знаете, что в вечности мы будем как ангелы Божьи. Не будут больше рождаться, но все мы будем как ангелы Божьи. Не выходить замуж, не жениться. Так написано в Библии. И будет последний человек, который родится. Все грехи от Адама до последнего человека Бог возложил на Иисуса Христа, который стал жертвой. И Иисус Христос был убит на кресте вместе с нашим грехом и греховной природой. Для чего? Чтобы вопрос греха или проблема греха больше не существовала. Давайте от обратного. Существовала ли проблема греха, когда Адам жил в Едемском саду? Значит, это может такое быть, правда же? Может ли такое быть, когда проблемы греха вообще не существуют? О грехе в Едемском саду никто не говорил. Только Бог однажды сказал, не вкушай. И тот даже не сказал, что, по-моему, о грехе, сказал, что смертью умрешь. И все. То есть проблемы греха в Едемском саду не существовало. Адам и Ева гуляли по Едемскому саду, они кушали разные плоды, они занимались тем, что Бог повелел им, называли разных животных именами, возделывали Едемский сад. То есть у них были какие-то занятия, которые приносили им удовлетворение, радость, они чувствовали себя счастливыми, занятыми, нужными, познавая этот мир, интересный мир, который Бог создал. Им было хорошо и вообще никогда не говорили о грехе. Подумайте об этом. Были люди на земле, которые никогда, даже в мыслях у них не было понятия греха. У меня прямой вопрос к вам. Как вы думаете, достаточно ли жертвы Христа? Достаточно ли пролитой крови Христа, чтобы понятие греха уничтожить? Между Богом и человеком. Вот в чем суть Евангелия? Грех уничтожен. Так написано в послании к евреям. Грех уничтожен. Это добрая весть. Между тобой и Богом нет греха. Не существует. Независимо от того, что бы ты ни сделал. Конечно, я знаю, есть такие мысли, которые приходят, вот как раз вот это учение, которое позволяет, теперь можно грешить сколько хочешь, все равно это не грех. Мы когда-нибудь поговорим об этом больше. А вообще о понятии греха, что такое грех по сути? Существует ли он сегодня? Существует. Но не между тобой и Богом. Он может существовать между тобой и твоей женой. Он может существовать между тобою и, не знаю, твоим телом. Прежде всего, я больше об этом поговорю, грех, он уязвляет душу прежде всего. Мы больше об этом поговорим. То есть любой поступок, который можно назвать греховным, он прежде всего уязвляет твою душу. Он не меняет Бога. Он не меняет отношение Бога к тебе. Не меняет. Бог как смотрел на тебя и видел праведника, так и видит праведника. Даже тогда, когда ты согрешил. Но когда ты согрешил, ты не можешь видеть себя праведником. Твоя душа уязвлена. И я не буду сегодня слишком много об этом говорить, когда-то, может быть, собрание посвящу, чтобы показать. Ну, можно дальше идти. Например, существуют разные виды преступлений, которые можно называть грехом, ну, на государственном уровне, например, или там на правила уличного движения. Если ты поехал на красный свет, это преступление. Преступление. Это нарушение. Ну, оно хоть есть маленькое, большое, но все равно оно... Да. Вот именно. Есть, то есть, если я еду на красный свет, и я праведник, и я еду на красный свет как праведник, что происходит между мной и Богом? Ну, не говорите сразу все вместе, хором так, знаете, а то я не могу разобрать. Когда я еду на красный свет, что происходит между мной и Богом? Ничего. Во! Да. Да. Так что можно ездить. Хорошо, что не все слышали, что Игорь Викторович сказал. Я хочу сказать вам, что если я еду на красный свет, если еду на красный свет, я нарушаю правила уличного движения. Но я не еду, мне жена подсказывает, но я не еду на красный свет. Даже если это поздно ночью, нет машин, я подъезжаю к светофору, я останавливаюсь на красный свет, и я стою. Я просто хочу, знаете, вот на этом примере показать, что между тобой и Богом ничего не меняется, даже если ты поехал на красный свет. Но если ты поехал на красный свет, движение... Ты не просто нарушил правила уличного движения, если там есть полиция, она остановит тебя и жестко оштрафует. Вы понимаете, да? И твой кошелек станет худее. Вы понимаете, да? Но может быть авария, могут быть последствия, может быть боль, переломы, больница и так далее. И встреча с Богом раньше. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Потому что когда люди говорят, о, благодать, можно грешить. Дорогие братья и сестры, я хочу вам сказать, никак. Как апостол Павел, неужели мне грешить, чтобы умножилась благодать? Никак. Никак. Но я хочу подчеркнуть следующее. На твои взаимоотношения с Богом ничего не влияет. Бог, как был расположен к тебе, так и остался. Бог, как видел тебя праведником, так и остался. Так и видит тебя праведником. Бог, как любил тебя, Он не стал любить тебя меньше. Он продолжает тебя любить. Что бы ты ни сделал, и это, послушайте, вообще исключает твои заслуги и твои дела. Вы понимаете, да? Это причина этому только Иисус Христос, Его жертва. Поэтому Евангелие очень простое. Иисус Христос умер на кресте и уничтожил все грехи между тобой и Богом. Это означает, что ты всегда принят Богом. Он всегда благоволит к тебе. Он всегда к тебе расположен. Он всегда на твоей стороне. Спасибо за ваше аминь. Это все-таки лучше, чем гол. Гол! Знаете, вы слышали когда-нибудь на стадионе, как люди кричат гол? Я был. Честно говоря, по телевизору не люблю смотреть футбол. Но вживую я был несколько раз на Донбасс-арене. Мне понравилось. Знаете, когда толпа начинает реветь, и ты ревешь вместе со всеми. Еще не понял, о чем дело. Но оно когда захватывает. Гол! Или там такая ситуация. Вот возле, мяч возле ворот, и все... Мужики, там и женщины тоже есть, вы знаете. И все, а если гол забили, это все. Дорогие братья и сестры, то, чем я проповедую, это больше, чем забитый гол. Спасибо за ваш восклицающий аминь. Кто-нибудь осмелится сегодня воскликнуть аминь? Это на самом деле... потрясающая добрая весть. Кто поверил? Исаия вообще говорит, кто поверил услышанному от нас? Когда он пророчествует о жертве Христа, о смерти Христа, это начинается, 53 глава с этих слов начинается. Кто поверил услышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? То есть, это настолько хорошая весть, что твоя логика отказывается в это верить. И единственное, кто может помочь тебе в это поверить, это Дух Святой. Я понял одну простую вещь. Без Духа Святого мы не можем понять истину. И без Духа Святого мы не можем жить в этой истине. Без Духа Святого мы не можем жить по Духу. Вы со мной сейчас? Я когда-нибудь буду об этом также проповедовать. Как получать помощь от Духа Святого. И сегодня Игорь Викторович, наверное, пророчески об этом сказал. Наверное, точно, Слово Божие, вернейшее пророческое слово. Я просто немножко заброшу так как бы мысль. Для того, чтобы научиться жить по Духу, нам нужно позволить Духу Святому помогать нам. И одно из того, как мы это делаем, мы молимся или говорим на иных языках. Это один из самых простых методов, как помочь Духу Святому помочь нам. Я помогаю Духу Святому помочь мне. Как? Я молюсь или говорю на иных языках. И когда я говорю на иных языках, всегда что-то хорошее происходит. Хотя ум остается без плода, но дальше вы знаете, о чем написано. Он передает, укрепляет нас в немощах наших. Он укрепляет, Он делает нас способными жить по Духу и преодолевать дела плоти. Аминь. Я верю, что, как Павел сказал, я больше всех вас говорю языками. Помните? И поэтому Павел, он жил по Духу. И мы видим это в его жизни. Почему? Потому что говорил на иных языках. Не стыдись иных языков. Говори на иных языках. Позволяй Духу Святому помогать тебе. И самое главное, жить в этой доброй вести. И мы говорим прежде всего о грехе. Почему? Потому что грех – это как, знаете, как железный забор. Грех – это железный, как железный забор. Ты по одну сторону, а все хорошее по другую. Понимаете, да? То есть малейшее чувство вины в твоей жизни сразу же помещают тебе по другую сторону железного забора, который ты не можешь преодолеть. Все хорошее есть для тебя во Христе Иисусе. Бог во Христе Иисусе выразил всю любовь к тебе. И там есть все, в чем ты нуждаешься. Эта любовь называется одним словом – благодать. Малейшая вина, малейшее осуждение – я виноват, я сразу же помещаю тебя на другую сторону. Все, там все хорошее, а здесь ты и все плохое. Понимаете? Как постоянно быть там, где все хорошее? Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Это очень важно. Быть свободным от осуждения не потому, что пастор, вот, как говорится, долбит уже, ну ладно уже, что такое. Нет, а ты понимаешь, ты понял, ты увидел, Дух Святой донес до тебя, открыл твои глаза и показал, никакой вины нет. Я уже как-то рассказывал, я знаю одного человека, который попал в аварию, поехал на красный свет и разбился сам, дети были в машине, там еще другие люди побились. И, к сожалению, я не смог с ним сконтактировать, но мне хотелось сразу же передать ему слово от Бога. Нет вины. Чтобы он не искал вину, потому что, когда что-то плохое происходит, сразу же, что я сделал не так? В чем я согрешил? Понимаете, как это приходит? Эта плоть сразу же начинает включаться. Ты что-то сделал не так. Ты что-то в чем-то виноват. Ты что-то упустил. Ты где-то не домолился. Ты не дочитал. Нет, нет и нет, дорогие. Вы слышите меня? Нет никакого осуждения во Христе Иисусе. Ты свободен. Вот ты можешь стоять перед Богом прямо сейчас. Даже если подумал обо мне плохо. Например, да, в глазах Божьих ты святой, ты праведный, оправданный, ты благословленный и полное Божье благословение в твоей жизни. Я хочу вам сказать, когда приходит откровение об этом, сразу же оно включает тебя, подключает к тебе к радости, которая там внутри тебя, как вулкан. Вы слышите меня? Сразу же через это откровение ты подключаешься к радости. И радость, она находит выход. Она начинает течь через тебя. Нет вины, нет осуждения. Это означает, что у меня все получится. Даже если, как у Иосифа, у меня приключения и неприятности, вечно какие-то братья или жены Потифара или там что-то еще происходит, что бы ни происходило, в моей жизни будет все хорошо. Потому что все обещания добрые, которые есть в Библии, их десятки тысяч, они имеют прямое отношение ко мне. Они мои. Это мои обещания. Все, что Бог доброго обещал, имеет отношение ко мне. Открываю ли я 28 главу Второзакония или что-то другое, все, о чем написано проклят, ко мне не относится. А все, где написано благословлен, это все ко мне. Ты можешь читать, это ко мне. Ты можешь находиться в этом и в это пускать свои корни жизни. Дорогие братья и сестры, и вот в это свои корни помещать жизни. Потому что корни – это невидимая часть твоей жизни. Это все, что вне, собрании, все, что вне видимой, видимости твоей жизни, это внутри тебя. Это то, что, о чем ты думаешь внутри себя, это то, что ты анализируешь, это то, какие решения ты принимаешь внутри себя, что происходит внутри тебя. Все это связано, это называется корни. Где твои корни? И я еще раз прочитаю, буду заканчивать первым псалмом. Первый псалом Давида. Мне нравится. Если можно, Аня, здесь еще, да, поиграть чуть-чуть. Ну, это же псалом все-таки. Хорошо, хоть музыка пусть играет. Жалко, что я не знаю мелодии и не знаю, как это спеть. А то бы я спел вам первый псалом. Потому что ты подыграешь, да? Но Давид пел это. Он пел. И он написал очень много песен, где он воспевал. И хорошо, когда мы будем анализировать, например, 118-й псалом, он пишет, что «Я радуюсь о слове твоем», как человек, получивший великую прибыль. О каком слове радовался Давид? О пяти книжей Моисеевым. Ну, наверное, еще книга Иисуса Навина и Судей была в его жизни. Не знаю, Иова была в это время книга или нет. Но это было, в основном это было пятикнижие. Все. Ведь в дни Давида не было псалтея. Он писал его. Тем более притчи Соломона. Не было пророка Исаии еще. И Иеремия еще не родился. Вы понимаете? Что читал Давид? Он читал книги Моисеева. Он читал закон. Левиты, числа. И в его сердце рождались песни. Я не знаю, когда я читаю книги Левита и числа, не знаю, как вы, особенно книга Левит. Мама родная, дай силы дочитать до конца. А Давид песни слагал. Потому что он что-то видел в этих книгах. Вы понимаете, да? Давид воспевал Бога, читая закон. Поэтому он и пишет так, смотрите, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Мы уже об этом говорили, что это значит. Дальше пишет, но в законе Господа воля его. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И вы уже знаете, о чем идет речь. Я другие переводы читал вам, что о законе твоем я радуюсь. Или в законе твоем я наслаждаюсь. Другой перевод говорит, я наслаждаюсь. Я наслаждаюсь день и ночь. Понимаете, Давид запустил свои корни жизни. И он писал песни. Он даже писал песни не только когда был царь, когда еще был никто, когда был пастух, овец, он уже тогда писал песни. Вау! Я думаю, что одна из них это «Господь пастырь мой, я ни в чем бы не буду нуждаться». И он пел Богу, и основывался он, знаете, на чем? На законе. И когда он встретился с Голиафом, он говорит, ты идешь против меня с копьем и мечом, а я иду против тебя, будучи обрезанным по закону Моисееву. Я в завете с Богом, и Бог на моей стороне. Вы понимаете, если Давид видел себя через закон, то насколько больше мы должны видеть себя через благодать и истину. Потому что закон дан через Моисея. И написано дальше, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. То есть, читая, скажем, через призму Нового Завета или языком Нового Завета, мы читаем так, но в благодати и истине Господа нашего Иисуса Христа, воля моя, наслаждение мое, радость моя, и я наслаждаюсь день и ночь. Чем я наслаждаюсь? Тем, что мои все грехи прощены и уничтожены. Что Бог на моей стороне, Он оправдал меня. Он расположен ко мне, и Он любит меня. Он меня любит. Он доказал свою любовь. И не важно, кто я, и что я сделал, или что я сделаю еще, Его любовь никак не поменяется ко мне. А если Он любит меня? А если Он благоволит ко мне? А если Он обещает что-то хорошее мне? Как вы думаете, это исполнится или нет? Да, это исполнится. И я наслаждаюсь этим. Давид шел против Голиафа, огромного трехметрового мужика, 3 метра 20 сантиметров. Не маленький дядя. Представьте себе, его вес, его брони был 70 килограмм. Вы можете себе представить вес его брони? Он как танк того древнего мира. Все было защищено, было только маленькое, где-то там, где все эти части его шлема, они сходились, было где-то маленькое пятнышко там, где-то вот, знаете, открытого места. Попасть, естественно, туда было невозможно. А Давид попал. По одной простой причине. Внутри он наслаждался Богом. Он наслаждался Богом. Дорогие братья и сестры, и если мы с вами наслаждаемся благодатью и истиной, как мы начали собрание, как это было замечательно, правда же? Если мы наслаждаемся благодатью и истину, мы обязательно попадем в эту нужную нам точку. Вы слышите меня? Мы туда попадем. Камешек нашей веры, запущенный нами, Он сделает свое дело. Он сделает свое дело. Вау! Евангелие очень простое. Евангелие очень простое. И я молюсь на самом деле о том, чтобы избавиться от всех этих нагромождений и от сложностей, которые сформировались годами и десятками лет. Ведь Иисус Христос сделал все это не только для нас, а для всего человечества. Не только мы прощены, грех уничтожен, исцелены уже. Уже исцелены. Это тоже добрая весть. 2000 лет назад мы были исцелены во Христе Иисусе. Точно так же, как и с грехом. Мы себя отождествляем не с грехом. Помните, Павел пишет, мы не соединяем себя с грехом. Нет, грех это не наше. Мы отделяем грех от себя и говорим, нет у меня греха. Я свободен. Точно так мы не отождествляем себя с болезнями. Вы понимаете? Мы отделяем себя от болезней. Даже если что-то мы страдаем, если болезнь ощутима, боль и многое другое, что-то связано в твоем теле со страданиями, мы смотрим на это как на чуждое. Мы отделяемся от этого. Моя болезнь была на Христе 2000 лет назад. Я помещаю свои корни в это. И я наслаждаюсь этим, что я исцелен. Ой, но я исцелен. Ой, я исцелен. Ой-ой-ой, но я исцелен. И я прославляю Бога за исцеление. Я прославляю Бога за то, что я богат. Я не довез Библию короля Иакова, там где написано, вы знаете, благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, там прямо написано, что Он обнищал ради нас, чтобы мы стали богатыми. И все, больше ничего не написано. Он стал нищим, чтобы мы стали богатыми. И я отождествляю себя не с пустым кошельком, не с кредитной карточки, в которой там, не знаю, 20 гривен. Я отождествляю себя с богатством в Иисусе Христе. Исаия говорит, кто поверил слышанному от нас? Вы понимаете, да? Кто поверил в это простое Евангелие? тому открылась мышца Господня. Все мы хотим видеть силу Божью в действии. Тогда давайте наслаждаться благодатью и истиной. Я наслаждаюсь благодатью и истиной. Группа прославления, вы есть еще? Не разошлись, пожалуйста. Я наслаждаюсь благодатью и истиной. Аллилуйя. Ты праведен, ты свят, Бог благоволит тебе. Он на твоей стороне всегда, 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 каждое мгновение. Ты исцелен и ты богат. Ты благословлен и ты успешен. Это истина. Это истина. Аллилуйя.